«Молодец, верно отгадал», — ответил ворон. «Здесь некогда жили архиепископы, столь же могущественные, как и сами короли. Тут и ныне живет архиепископ, но управляет городом вовсе не он». «Тогда я не знаю, что и думать», — сказал мальчик. «Этим городом управляет наука», — ответил ворон. «И большие здания, которые ты видишь вокруг, воздвигнутые для нее и ее служителей». Мальчик не мог этому поверить. «Летим со мной, сам увидишь», — позвал Нильса ворон. Они полетели и стали кружить между большими домами. Многие окна были отворены. Мальчик заглядывал то в одно, то в другое и убеждался, что ворон говорит правду. Батаки показал ему огромную библиотеку, вместительный старинный дом, весь от подвала до конька крыши, заполненный книгами. Затем ворон перенес Нильса к величественному зданию университета и показал великолепные залы, где читали лекции. Они пролетели мимо старинного здания, именуемого «Густавианум», в окнах которого виднелись чучела разных животных, и над большими оранжереями со множеством заморских растений, и над обсерваторией, откуда длинная подзорная труба была направлена прямо в небо. Мимо проплывали многочисленные окна, в которых они видели почтенных стариков с очками на носу. Старики сидели и писали либо читали в комнатах, стены которых были сплошь заставлены книгами. Ворон с Нильсом пролетали и мимо чердачных коморок, где студенты корпели над толстыми старыми книгами. Наконец ворон опустился на какую-то крышу. «Ну как? Правду я говорю. Этим городом управляет ученая премудрость?» — спросил он. И мальчик признал, что он прав. «Не будь я ворон, — продолжал Батаки, — а всего лишь человек, как ты, я бы поселился здесь и изо дня в день сидел бы в комнате, битком набитой книгами, и изучал бы все подряд. А у тебя нет охоты учиться?» «Нет уж, лучше летать по свету с дикими гусями», — ответил мальчик. «А не хотел бы ты стать тем, кто исцеляет разные болезни?» — спросил ворон. «Может, и хотел бы. А не хотел бы ты стать тем, кто знает обо всем, что творится в мире, говорит на разных языках и может сказать, по каким дорогам странствуют в небе солнце, месяц и звезды?» — спросил ворон. «Вот это было бы занятно. А не хотел бы ты научиться различать добро и зло, справедливость и несправедливость?» «Это пригодилось бы», — сказал мальчик. «Но это я и сам иной раз без всякой науки делал». «А не хотел бы ты выучиться на пастора и читать проповеди в вашей приходской церкви?» «Отец с матерью куда как обрадовались бы, коли б я так далеко пошел», — ответил мальчик. Ворон, задавая Нильсу вопросы, дал ему понять, что те, кому довелось жить в городе Упсала и учиться в тамошнем университете, — счастливчики. Но и это еще не пробудило у малыша-коротыша охоту стать одним из них. Так уж нечаянно случилось, что большой весенний праздник, который каждый год празднуют в Упсале, состоялся в тот самый вечер. И тут Нильсу Хольгерсону довелось увидеть шествие студентов в ботаническом саду, где и должен был начаться праздник. Все в белых шапочках, они шли широкими длинными рядами, и улица напоминала темный водный поток, усеянный белыми кувшинками. Студенты несли белые шелковые, шитые золотом флаги, и пели в честь весны. Вдохновенные песни как бы сами собой парили над их головами, так что Нильсу Хольгерсону показалось даже, что это не студенты, а сама весна, притаившись где-то, поет свои солнечные гимны. Он и представить себе не мог, что обыкновенные люди могут так прекрасно петь. Их пение напоминало то шорох ветра в хвойных вершинах, то звон металла, то клики диких лебедей на взморье. В ботаническом саду, где лужайки успели покрыться светлой весенней зеленью и уже начали распускаться листья на деревьях, все остановились перед трибуной, и молодой статный человек, взойдя на нее, стал говорить. Трибуна была воздвигнута на крыльце одной из больших оранжерей, и ворон посадил мальчика на крышу этой оранжереи. Там он тихонько и просидел весь праздник и слышал речи выступавших. Под конец место на трибуне занял какой-то старец. Он сказал, что самое лучшее в жизни – это молодые годы и возможность провести их в Упсале. Он говорил о ни с чем не сравнимом счастье научного труда в тиши библиотек и о тех многих светлых юношеских радостях, которыми нигде нельзя так насладиться, как здесь, в дружном студенческом кругу. Не раз возвращался он в своей речи к мысли о том, какое это счастье жить среди веселых, благородно мыслящих товарищей. «Именно благодаря им, — говорил он, — труд становится столь сладостным, надежды столь светлыми, а горе так быстро забывается». Мальчик, слушая его и глядя сверху на студентов, которые полукругом стояли перед трибуной, начал понимать, что и в самом деле прекраснее всего быть среди них. Это высокая честь, это большое счастье. Всякий становится чуть лучше и выше, если он не живет одиночкой, а принадлежит к подобному товариществу. Затем снова зазвучала песня, а после песни опять стали произносить речи. Мальчик прежде и представить себе не мог, как можно так складно соединять слова, что они обретают над людьми власть, волнуют, приободряют и радуют. Нильс Хольгерсон смотрел все больше на студентов, однако в саду были не только они, и Нильс это заметил. Сюда пришли и юные девушки в светлых одеждах, в красивых весенних шляпках и много другого народу. Но казалось, все, так же, как и мальчик, явились туда только ради того, чтобы взглянуть на студентов. Порой речи и песни прерывались, и тогда молодежь растекалась по всему саду. Однако вскоре начинал говорить новый оратор, и тотчас же вокруг него собиралась толпа слушателей. Так продолжалось до тех пор, пока не наступил вечер. Когда праздник кончился, мальчик глубоко вздохнул и протер глаза, словно пробуждаясь ото сна. Эти люди, полные радости жизни, уверенные в светлом будущем, словно заражали всех своим счастьем и весельем. Вместе с ними и мальчик как будто очутился в далекой стране радости, где никогда прежде ему бывать не доводилось. Но когда отзвучала последняя песня, он почувствовал, как печальна его собственная жизнь, и ему стало так горько, что не захотелось даже возвращаться к своим бедным спутникам. Ворон, сидевший рядом с Нильсом, закаркал ему в ухо. «А теперь, малыш-коротыш, я научу тебя, как снова стать человеком. Когда встретишь кого-нибудь, кто скажет, что охотно очутился бы на твоем месте и летал бы по свету с дикими гусями, ты не зевай, а ответь ему». И тут Батаки тихонько сказал прямо в ухо мальчику несколько слов, таких могущественных и опасных, что произнести их вслух было никак нельзя. Их можно было только прошептать, если не желаешь всерьез испытать их силу. «Ну, вот и все. После этих слов ты снова станешь человеком», — сказал под конец Батаки. «Нет, вряд ли такое случится», — возразил мальчик, «потому что я, верно, никогда не встречу кого-нибудь, кто пожелал бы очутиться на моем месте». «Всякое может случиться», — загадочно произнес ворон. Он полетел с мальчиком в город и посадил его на выступ какой-то крыши перед окошком мансарды. В каморке горела лампа, Окно было приотворено, и мальчик довольно долго стоял там, думая о том, как должно быть счастлив тот студент,